Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского Ставропигиального мужского монастыря, профессор Московской духовной академии, руководитель аспирантуры Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и не в последнюю очередь нам радостно, что Радио «Вера», которая находится на территории Андреевского монастыря, наша студия находится в этих стенах, вот чувствуется какое-то духовное родство с вами. Мы с вами, соседи, вот под вашим молитвенным окормлением находимся. И мы вас поздравляем. 2 года, как вы наместник Андреевского монастыря. Что вы чувствуете по прошествии 2 лет?
Я чувствую, как будто это назначение произошло вчера. Удивительное ощущение времени. Каждая неделя в Андреевском монастыре – это достижение какого-то духовного рубежа. Она очень насыщенная, многообразная неделя, и само время становится богатым. Это не по человеческим заслугам, а в силу того, что монахи должны часто молиться, часто проповедовать, находиться в добром диалоге с прихожанами. И в Андреевском монастыре есть ощущение очень глубокой и сильной полноты. В чем эта полнота осуществляется? Монастырь — это место, где нужно совершать самоотреченные труды, а духовная академия — это пространство для богословских студий и занятий. В Священном Писании Ветхого Завета есть стих, который удивительным образом передает с одной стороны состояние монахов, а с другой стороны состояние богословов, которые учатся в духовной академии. «Упразднитесь и уразумейте, яко аз есим Бог». По-гречески эти слова звучат следующим образом: «Схалас — это когнотеоте иго ими офиос». Вот как-то много лет тому назад мне ночью прислали смс-ку и попросили перевести эти греческие слова на русский язык. Я легко опознал в них псаломский стих и дал традиционный перевод: «Упразднитесь». Но потом стал размышлять: «Схаласу». Что значит «схалазу»? Это ведь это слово, от которого происходит слово «схоластика». А схоластика — это совсем не упражнение, это образование, научение.
И школа от этого же слова.
Да, школа по-французски «эколь», по-немецки «шули», по-английски «school», по-гречески «схвали». Получается, что такое школа? Школа для древних греков — это свободное время, досуг, упражнение от внешних занятий для того, чтобы наполнить себя, свою жизнь высокими, в том числе философскими смыслами. Получается, что стих «упразднитесь и уразумейте, яко аз есть Бог» в таком аскетическом своем варианте передает состояние монахов. А если мы переведем его иначе, то он будет звучать так: «научитесь и уразумейте, яко аз есть Бог». И он уже будет передавать состояние тех, кто учится в духовной академии. Андреевский же монастырь оказался уникальным местом, где можно совместить два смысла, два значения, и совмещать их не только механистически на каком-то этапе, а стараться делать это постоянно, и, можно сказать, на всех уровнях жизни в Андреевском монастыре. Рядом с нами находится студия «Радио «Вера», и мы ощущаем, как здесь, можно сказать, звучит богословское слово, звучит всероссийская проповедь. От этого на душе радостно. Даже когда не успеваешь эту проповедь послушать, она рядом.
Спасибо, нам приятно.
Гармония определенная. И на трапезе при выборе чтения, опять-таки, можно сидеть и несколько механистически слушать, думая о чем-то другом, а можно постараться открыть свою душу, настроить свою душу, чтобы каждое слово того, что читается, входило в душу. Мы на трапезе в Андреевском монастыре читаем сначала житие, празднуем у святого, а потом наставление, духовное назидание преподобного Максима Исповедника из Добротолюбия. Это предельно, это, конечно, определенный период. Потом вместо преподобного Максима обретется другой святой отец. А у преподобного Максима Исповедника очень высокий богословский подход. Он везде находит такое духовное священное умозрение и пытается через образы Ветхого Завета, через образы Нового Завета привести душу от деяния к созерцанию и духовному совершенству. То есть так или иначе описывает два или три древние этапа, которые в нептической аскетической письменности, начиная с Евагрия Понтийского, где-то до него, где-то после, и благодаря ему непосредственно были очень важными. И если такое чтение слушать на повышенной скорости, то ничего не поймешь. Но если замедлить и постараться впитать в себя эти слова, то получается очень замечательная духовная пища для души. Также в храме по воскресеньям поет хор византийской традиции, и люди, приходящие сюда, могут ощутить себя в сопричастности с Древней Византией, со Святой Афонской горой. Опять-таки, это пение достаточно неспешное, молитвенное, созерцательное, проникновенное. Также мы стараемся, чтобы осуществлялось и чтение в монастыре без спешки. Но иногда суета, спешка, она проникает в жизнь. Она, можно сказать, одолевает. И я заметил лично по себе. Вдруг из-за того, что в голове стало много помыслов, такая монастырская многопопечительность. В какой-то момент я прочитал некоторые молитвы, псалмы во внутренней спешке. И с одной стороны с ужасом, а с другой стороны с радостью заметил, что эту мою спешку заметили мои собратья. И меня поправили и сказали: «Отче, не надо спешить. Богу надо приносить чистую и совершенную жертву». И меня это замечание ни в коей мере не смутило, а наоборот, я почувствовал, что здесь уже так все сонастроилось на спокойную молитву, что спешка становится заметна. А спешка — это плохо. В молитвенной жертве Богу она не нужна. Но можно рассказать и о других гранях жизни Андреевского монастыря, но чтобы завершить эту мысль о сочетании упражнения с одной стороны и изучения с другой стороны в одном пространстве, мне показалось, это прекрасная возможность осуществлять такое сочетание не в большом монастыре или не в большом пространстве, где очень трудно проникнуть во внутренний строй жизни тех, кто там находится. Если несколько сот студентов, это сделать труднее, чем если их мало. Вот в пространстве Андреевского монастыря. И еще трудно говорить о больших результатах, но некоторая сонастроенность между монастырской и академической жизнью, она здесь возникает. И это хорошая сонастроенность, потому что она позволяет обогатить за счет любви к богословию, за счет такой ревностью души к изучению древних языков монастырскую жизнь и привнести в эту жизнь не что-то принципиально новое, а просто какие-то жизненные силы, жизненные токи, которые исходят от самой святоотеческой традиции, от святоотеческого слова, святоотеческой мысли, святоотеческого назидания. Это можно сделать в проповеди. Проповеди в Андреевском монастыре часто мною произносится экспромтом, редко удается полноценно подготовиться, но и к некоторым экспромтам, тем не менее, надо готовиться и по теме евангельского чтения посмотреть, что пишут святые отцы. Но и здесь в моей практике возникло два подхода. Более простой подход — это на азбуке веры. Я иногда путаю, для меня радио веры как азбука веры. Я перепутаю и назову радио веры азбукой веры.
Но сейчас имейте в виду сайт азбука.ру.
Да.
Замечательный сайт, которым мы все пользуемся.
Да, да, прекрасный собрание. Сайт, он предельно удобный. Открываешь...
Многих-многих текстов.
Богослужебное чтение дня, и там есть простая опция — это толкование стиха. Открываешь эти толкования, находишь там 3, 4, 5, 6 толкований от древних экзегетов, там, древнегреческие, отцы латинские, к более современным, включая Пухинскую Библию. Но есть другой подход, когда есть время. Можно на той же азбуке веры открыть соответствующее литургийное чтение и посмотреть его греческий вариант. А от греческого варианта сделать один шаг в сторону сокровищницы греческого языка «Теоже уси иду», где много древнегреческих текстов, и посмотреть более широкую палитру толкований на тот или иной стих, на то или иное понятие. Эта работа оказывается значительно более большой, потому что один стих может там иметь 100 или 200 упоминаний. Среди этих упоминаний надо выбрать более значимые в смысловом отношении, их прочитать, усвоить, впитать в себя. Но когда напитаешься, так сказать, древнегреческим святоотеческим словом, то уже проповедовать совсем не страшно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шлёнов, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, профессор и руководитель аспирантуры Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». К тому, о чем вы говорите, хочется задавать вопросы, потому что мне кажется, что те мысли, которые вы озвучиваете, могут быть отнесены не только к жизни монахов в монастыре, и конкретно в Андреевском монастыре, но и к жизни любого верующего человека, или даже просто человека, который просто интересуется церковью. Нас слушают в основном такие, среди наших слушателей, наверное, подавляющее большинство – это все-таки миряне, и вот то, что вы сказали, такая очень трогательная вещь, что вот вы в себе испытали, заметили спешку, а ваши собратья вас исправили и подсказали, что не нужно спешить. И, может быть, для человека такого светского сознания здесь есть парадокс, как это так, собратья исправляют руководителя, наместника монастыря, начальника. Не неловко ли? И начальник может оскорбиться и как-то какую-то субординацию здесь можно нарушить. А вы об этом так просто говорите и говорите, что не было ничего такого, никаких таких эмоций. В этом есть какое-то принятие, простота, смирение. А как этому научиться? Это можно научиться в миру просто?
Надо сказать, что школа добродетелей, та школа, о которой пишут, о которой учат, о которой говорят святые отцы, продолжая евангельскую проповедь, Христос Спаситель в заповедях блаженства прежде всего, согласно святоотеческой экзегезе, научает смирению, ибо заповедь блаженства «Макарий птахито пневмати оти автон исти и василия тухтыу» — блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие, Царствие Небесное. Это первый духовный урок, первое евангельское назидание о смирении. Если еще вдуматься в смысл этого блаженства, оно отличается от следующих. В следующих блаженствах говорится, например, «Макарий кафарити кардиоти авти тон фион обсунде» — «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Иными словами, нужно сейчас иметь чистое сердце, и в будущем такой человек с чистым сердцем сможет узреть Бога, узрит Бога. А заповедь о смирении, о духовной нищете, она говорит: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное». То есть настоящее время в блаженстве, настоящее время в обетовании. Получается, что смирение — это такая добродетель, проявляя которой человек получает награду не потом, а сразу. Такая очень сильная добродетель. И, конечно, ей нужно обязательно учиться, потому что без смирения не войти в Царствие Небесное. Но сейчас невозможно повторить курс аскетики и передать все те мысли, все те назидания духовные, которые связаны со смирением. Но если представить в какой-то предельной простоте, что происходит в монастыре. Человек, находящийся в монастыре, он отрекается от своей воли, он проявляет послушание. В апофтегмах сказано «И покаи копти то фелема» — послушание отсекает волю. И человек, находящийся в монастыре, так или иначе, он ходит на богослужение. Раз в неделю приятно сходить на службу, но каждый день ходить на службу тоже приятно, тоже хорошо, но при этом это определенная жертва. Нужно пожертвовать своим временем, своими силами. Ну, нужно сонастроить свой образ жизни с образом жизни в монастыре. То есть нужно быть достаточно жертвенным человеком. И такой образ жизни, который заключается не только в посещении службы, но и в том, чтобы выполнять монастырское послушание, он требует достаточного смирения, не настаивания на своем. Ну а что происходит в миру? Например, многодетная семья. А может быть, из этих детей еще кто-то имеет какое-то тяжелое заболевание, и за ним нужен постоянный уход. Я как-то посетил такое многодетное семейство в Сергиев Посаде, замечательные люди, любящие мать, любящий отец, предельно жертвенные люди, не совсем простые дети. Я там побыл 40 минут, и я почувствовал, это мой предел, я больше не могу, я лучше буду в академии. Доклад, статья, преподавание, любое послушание, но я не могу, потому что это очень большой труд. А эти люди, они даже не замечают этого труда, они просто несут его не 40 минут, а в течение всей жизни, безропотно, и даже не ставят себе никакого зачета. И это тоже определенное смирение, потому что они живут не для собственного комфорта, не для собственного удобства. То есть их жизнь проникнута любовью. Получается, что есть обстоятельства, определенный образ жизни, который в монастыре один, в миру он отличается. Но в сути вещей это единая система координат. Поэтому на христианской проповеди, на православной проповеди очень часто звучит монашеская система координат. И на это можно даже возразить и сказать, что вы нас учите тому, чему учили монахи. Зачем нам нужны назидания из лествицы, а не лествичника? Это назидание для очень узкой аудитории. Как нам применить их в своей жизни? А получается, есть единая система координат. Она в православии единая. И все идут этим единым путем. Ну, иногда для того, чтобы доказать эту систему координат, я вспоминаю разночтения в рукописях преподобного Никиты Стефата, которым приходится всю жизнь заниматься, переводить его труды, издавать некоторые неизданные сочинения. Преподобный Никита Стефат описывает девятичинную иерархию в трактате об иерархии, где девятичинная небесная иерархия, девятичинная земная иерархия. И он пишет монахи, а в разночтениях лаики, миряне. То есть в девятый чин, в последний чин, в самый скромный чин иерархии церковной, по представлениям Никиты Стефата, входит монахи, но где-то в его же рукописях используется слово «миряне». То есть миряне относятся тоже к некой священной иерархии вот в этих древних текстах. Так или иначе, единая система координат, единая система ценностей. И в этой системе координат научиться смирению очень трудно и для монаха, и для мирянина. А с другой стороны, очень легко и для монаха, и для мирянина, потому что сам образ жизни, та стезя, на которую вступают православные христиане, это узкий путь, ведущий в Царствие Небесное. И на этом узком пути, на каждом этапе, в каждый момент необходима жертва. Но самим по себе образом жизни не научиться смирению, поэтому нужно стремиться к духовному руководству, к тому, чтобы открывать свою душу духовному отцу, и слушаться его не только внешне, но и внутренне, читать святоотеческие творения, святоотеческие сочинения. Свидетели Феофана Затворника спрашивали его адресаты, которые находились с ним в переписке, что делать, если не находится духовный отец. Свидетель Феофан побуждал найти духовного отца, но найти именно правильного духовника, то есть настоящего духовного пастыря. Но и в крайнем случае, если вдруг есть какие-то непреодолимые препятствия, то тогда обращаться к святоотеческим творениям. Но это не означает, что если человек нашел духовника, то он не должен обращаться к святоотеческим творениям. То есть святых отцов надо любить читать и принимать их, как бы вмещать их духовное назидание и ставить его в основу своей духовной жизни. Так, если человек в течение длительного времени живет не для себя, для Бога, старается отсекать свою волю, при этом не приписывает себе чрезмерных свершений и понимает, что он мало чего достиг, то постепенно в его жизни будет появляться смирение. Но если он это не замечает, то и хорошо.
Я бы вот о чем хотел спросить, отчасти отталкиваясь от того, о чем вы говорите. Вообще слова об отсечении своей воли для современного человека, мирянина, как мне представляется, звучат как некоторый вызов, потому что вся культура современная, все пространство медийное говорит нам: ты, вот будь собой, ты этого достоин, бери от жизни все. Сегодня многие прибегают к услугам психологов, и хорошо, если это психолог хороший, христианский, а если это психолог обычный, светский, то, скорее всего, человек услышит от этого психолога слова о том, что нужно понять свои желания, нужно прислушаться к себе, нужно реализовать то, что ты хочешь, не нужно там испытывать чувство вины за что-то, не нужно себя подавлять, вот принять себя таким, какой ты есть. И это все, как представляется, прямо противоположно тому, о чем говорит христианское предание. Вот об этой теме поговорим, я надеюсь, я вас спрошу после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» игумен Дионисий Шлёнов, наместник Андреевского Ставропигиального мужского монастыря, профессор Московской духовной академии и руководитель аспирантуры Московской духовной академии. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игумен Дионисий Шлёнов, наместник Андреевского Ставропигиального мужского монастыря, профессор и руководитель аспирантуры Московской духовной академии. Ну и так, в конце прошлой части я вот этот вопрос поставил про то, что вся современная культура говорит человеку не отказываться от своей воли, а наоборот, поставить ее на пьедестал. Не получается ли так, что христианская проповедь сегодня вот на это препятствие принципиально натыкается?
Ну, надо сказать, что в богословии церкви, в богословии преподобного Максима Исповедника прозвучала апология подлинной, всесовершенной человеческой воли в Христе Спасителе. Потому что монофилиты, они пытались настоять на том, что во Христе Спасителе не может быть человеческой воли, но есть только божественная воля. А Максим Исповедник отвечал: нет, во Христе может быть человеческая воля. На это ему отвечали: но если эта человеческая воля хоть немного греховна, то она должна быть отвергнута, ведь во Христе нет греха, значит, в нем не может быть и воли. А на это преподобный Максим Исповедник отвечал: нет, во Христе есть воля, но это воля всесовершенная и негреховная, очень тонко сонастроенная с божественной волей. И вот этот ответ преподобного Максима Исповедника, он является таким внутренним священным камертоном для той, какая должна быть воля у христиан, у тех, кто исповедует Христа Спасителя подлинным Бога человеком, второй ипостасью Святой Троицы. И мы, как православные христиане, должны стремиться не к тому, чтобы уничтожить свою волю, а в том, чтобы очистить свою волю, в том, чтобы привести ее в гармонию с тем, что хочет от нас Бог. И чем больше этого согласия, гармония, тем лучше. Но, конечно, с точки зрения практической, гармония с Богом предполагает очень сильную дисгармонию со своим греховным началом. И соотношение воли с божественной волей требует от человека радикального разрыва с тем, что ему хочется по его греховному и несовершенному устроению. Современный мир, он может настаивать на том, что и он ничего плохого не желает, а просто хочет, чтобы человек раскрылся таким, каким он есть. Но раскрыться человеку таким, каким он есть, невозможно без выполнения божественной воли, без веры, без связи с Богом, без стремления к Богу. Причем не какое-то аморфное стремление, а такое очень точное стремление, которое происходит на основании священного писания и священного предания. То есть через церковный строй жизни, через церковь. И здесь этика мира может радикально расходиться с этикой церкви. Церковь говорит о свободе во Христе, мир говорит об автономной свободе. Церковь говорит о преодолении своего греховного начала через аскетический подвиг, и тем самым наука аскетика становится ключевой. Без аскетики невозможно радикально продвинуться по духовной лестнице. А мир говорит, а можно и без аскетики. Церковь говорит о необходимости молитвы, о необходимости поста, о том, чтобы освободить себя для молитвы и поста, или заниматься молитвой и постом. И используется, кстати сказать, в Священном Писании Нового Завета тот же самый глагол «схаласата те просевхика нестия», то есть «занимайтесь молитвой и постом». А в другом переводе «упразднитесь для молитвы и поста». Получается, школа — это что мы должны учить? Мы должны учить молитву, мы должны учить пост, мы должны учить изучать духовную жизнь, а молитва в какой-то степени она ограничивает нашу волю, потому что когда мы молимся, мы просим Бога о милости. Мы выстраиваем правильное отношение между человеком, который сам по себе несовершенен, и Богу, у которого мы просим помощи. А что такое пост? Пост — это тоже утеснение себя, ограничение себя. Особый аскетический инструмент. Кстати сказать, я взял этот стих «Занимайтесь молитвой и постом» и посмотрел, как его толкуют святые отцы, и обнаружил. Ведь в протестантских версиях часто используется вариант «занимайтесь молитвой», а пост остается за скобками. Но, тем не менее, в древнегреческой святоотеческой традиции именно «занимайтесь молитвой постом», а в поздних святоотеческих текстах эта формула трансформируется в формулу «занимайтесь постом». И через это я вижу, как в Византии роль поста возрастала. И действительно, Марк Монах, автор средневекового флорелегия, жил в XIII веке, он византийской императрице дал совет, сказал, возьми пост и прикрепи его к своей руке как драгоценность и носи как украшение. И вот в такой системе координат церковь побуждает к духовному совершенству через такое здоровое, правильное внутреннее и внешнее самоотречение. А современный мир, он призывает к тому, чтобы опереться на самого себя, на свои собственные силы. Может быть, немножко доверять Богу, но не сильно. По поговорке «на Бога надейся, но сам не плашай». Но когда человек немножко ходит в церковь, немножко читает святых отцов для интеллектуального развития, немножко молится, считает, что это не главное, что в нем есть много собственных добрых, справедливых сил, то он может зайти очень далеко. Конечно, для некоторых людей такое малое исполнение церковных предписаний — это всего лишь первый этап их духовной жизни. Сначала понемножку, потом посильнее, потом еще посильнее, потом душа проникнется, откроется, и все будет хорошо. Но для кого-то жизнь церкви может казаться периферией его бытия, его собственное творчество, его собственная работа, его собственная жизнь, его собственная сила, его собственная воля, они могут иметь большее или даже, так скажем, священное значение. А сказано, не сотвори себе кумира. А человек так или иначе из самого себя творит себе кумира. И из своей личной жизни творит себе кумира. Но проходят годы, и человек, который мог быть умным, мудрым, многознающим, вдруг сам сможет ощутить в своей душе пустоту. Потому что будет не хватать веры, будет не хватать в Бога, будет не хватать жертвенной системы координат. И чем отличается герой от негероя? Герой готов пожертвовать собой. И он понимает, что есть ценности выше его собственных ценностей. И тот, кто понимает это, тот, кто выстраивает такую систему ценностей, он через подвиг, через жертву, он очищает свою душу, он обновляется, как орел. В Священном Писании Ветхого Завета в псалмах сказано: «Анеконесфисету ос аэту и неотису, обновится, як орле, юность твоя». Вот, жертвенный человек, не настаивший на своей воле, он как орел. А древние греки считали, что такой орел, он особая птица, имеет особую силу приблизиться к солнцу. Солнце сжигает его крылья, падает в море, вырастает новые, и он снова, можно сказать, реанимируется, и снова начинает летать, и потом повторяется то же самое. Но святые отцы, они отказываются от какого бы то ни было апокатастасиса, идеи восстановления, особенно цикличного восстановления. Но при этом говорят, что это покаяние. Значит, через покаяние, через жертву, через ненастаивание на своем, человек может достичь духовных высот. А через непокаяние, через нежертву, через настаивание на своем, человек может достичь очень больших внешних результатов в своей жизни, но в конце концов оказаться в очень сильном вакууме.
Вот к вопросу о воле хочется с еще одной стороны подойти, продолжая эту волнующую тему. А волнующая она, потому что, ну, касается каждого человека. Я вот сказал о том, что, казалось бы, вот современная психология, очень обобщенно об этом говорю, диктует человеку поставить свою волю на пьедестал. Но ведь есть же и прямо обратная ловушка, когда человек говорит, что, ну, возьмем самый такой простой пример, там, нагрубил ближнему, и вместо того, чтобы раскаяться внутренне и себя осудить, человек говорил, ну, были причины, во мне действуют силы, это мои там детские травмы, например, или я был в моменте таких эмоций, которые сильнее меня, и я не могу их сдерживать. То есть во мне есть что-то, что не мое, что не я, там мои эмоции, мои чувства, которые мной владеют, из-за которой я не несу ответственности. Я, конечно, плохо сделал, что нагрубил, но в принципе, вот логика такая, были причины, которые сильнее меня. И в такой момент хочется, там, допустим, себе сказать, а где была твоя воля в этот момент? Неужели не дана нам Богом воля, чтобы как-то к своим эмоциям отнестись, чтобы посмотреть со стороны на то, что в тебе есть? Вот что об этом говорит христианское предание церкви?
Ну, Максим Исповедник говорит, хотя, может, не совсем в тему, фельма кратос тис амартиес. Воля, в переводе с древнегреческого, это держава греха. Но в то же самое время и держава добродетели. То есть воля — это такое самое ключевое состояние человека, от которого он может и спастись, и в результате неправильного пользования воли он может погибнуть. Когда человек оправдывает свои неправильные действия тем, что он их не контролирует, но он просто словесно говорит о своей слабой воле, и она действительно может быть ослаблена, но все равно это неправильное поведение от него же исходит. То есть он своей волей попускает, может быть, пытается оправдать сам себя тем, что у него слабая воля. Получается, сознательная или бессознательная хитрость. Но не только хитрость. Действительно, есть разные психологические типы. И психический человек отличается от человека с нормальной психикой тем, что у него очень много таких дополнительных мотивов, которых, которые появляются. И священники в своей пастырской деятельности, они постоянно сталкиваются с такими, так сказать, повышенно сложными мотивами. И очень трудно бывает объяснить, что, например, тот, кто делает что-то неправильное, но говорит, что он в этом не виноват, что он в этом виноват, и что так поступать нельзя. Но воли есть. Святые отцы не отвергают наличие воли. Более того, преподобный Максим Исповедник, и не только он, они говорят о том, что это существенно важная часть человека. Они не призывают к упразднению воли, они призывают к исправлению воли. И для светского человека может показаться, что жизнь, жить в церкви скучно, и что скучно соотносить свою волю с божественной волей. Но тот, кто приходит в монастырь, он знает, что жить в церкви очень интересно. Почему монахи приходят в монастырь? Не для легкой же жизни, не для того, чтобы их кормили там обедом и иногда ужином, а по другим причинам, что в монастыре человек у нас освобожден от многих мирских попечений. Ему не надо там два раза в день ходить в магазин. Может, эконом съездит на машине, или кто-то, кто помогает монастырю, поможет. И у него есть дополнительное время для молитвы, для чтения, для богомыслия. И человек, который пытается соотнести свою волю с божественной волей и послушать Бога, он же не проявляет такое механистическое послушание, как проявляет кто-то кому-то, когда он просто должен формально послушаться. То есть мы слушаем самого Бога, который является источником мудрости, как бы источником богословия, источником жизни. Мы соотносимся с церковной традицией, которая не является мертвой, но живой. И тем самым это очень интересно и важно, и значимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, профессор и руководитель аспирантуры Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы вот о чем еще хотел спросить. Мы начали наш сегодняшний разговор с того, что в Андреевском монастыре две области, два таких потока церковной жизни сопрягаются, сочетаются. Это, с одной стороны, аскетическое монашеское делание, и с другой стороны, наука, образование, научная деятельность и учеба. И я бы вот о чем хотел в этой связи спросить. Вопрос в чем-то, может быть, нелицеприятный, но мне, как человеку, который интересуется, скажу аккуратно, богословием, очень важно. Есть такое мнение, ощущение, что церковное богословие, студии, конференции, богословские журналы, научные – это что-то одно, а вот приходская жизнь – это что-то другое. Это две такие параллельные прямые, которые не пересекаются. Ведь простому церковному народу, который приходит в храм обычный у себя в городе, в районе, по воскресеньям, то, что делают ученые-монахи в кабинетах, на конференциях, в семинариях, в принципе, не очень, ну, не то чтобы не очень нужно, но это не очень влияет на то, как они живут в церкви. И это какая-то раздвоенность. Есть такое или все-таки нет? Или все-таки вот те реки воды живой, которые в ученом монашестве текут, они как-то должны дотекать и до приходской жизни простых людей церковных, и тогда как это происходит, в чем здесь взаимосвязь, как высокое научное богословие, ну, как-то конвертируется, транспонируется вот в обычную приходскую жизнь. Что вы об этом думаете?
Надо сказать, что понятие ученое монашество, оно может быть не совсем корректно. Потому что получается, что есть ученые монахи, а другие какие не ученые. И возникает разделение. Вы же спрашиваете сейчас не столько об ученом монашестве, потому что на Западе институализировано в виде отдельных орденов, а в восточной традиции оно так не институализировано.
Ну, ученый богослов, в принципе,
вы говорите об академической науке. Насколько академическая наука, которой занимается в том числе и монахи, насколько она соотносится с запросами прихожан на приходе или в монастыре. Действительно, такая проблема есть. Узконаучные статьи, даже на весьма актуальную тему, а я лично сейчас занимаюсь, как мне кажется, одной из самых актуальных тем, а именно теорией первенства чести и власти Константинопольского патриарха и ее последствиями, вернее, так сказать, точнее, истоками этой теории, потому что душа очень переживает за раскол в мировом православии, хочется понять смысл, причины, хочется обосновать позицию Русской Православной Церкви не просто в силу того, что она априори права, а обрести смысл в священном предании, показать, что соборная экклесиология, которую исповедует Русская Православная Церковь, соответствует священному преданию, святоотеческому преданию, а экклесиология первенства этому предание не соответствует. Надо сказать, что прихожане очень тонкие люди. Они очень тонко чувствуют богословские смыслы, значения. Может быть, у них в их ритме жизни нет времени для того, чтобы очень внимательно, скрупулезно прочесть богословскую статью и на нее как-то прореагировать. Но они очень тонко чувствуют богословскую науку. И здесь, в Андреевском монастыре, через проповеди, в проповедях удается некоторые идеи, мысли богословских статей донести до прихожан. Здесь возникает вообще очень интересная пропорция. Академическая наука. Чем отличается академическая наука от гомилетики, от проповеди? Можно много чего сказать, но в сути вещей академическая наука – это концентрат мыслей там, справочного аппарата, а проповедь, она берет одну маленькую мысль из той же статьи и находит 20 или 30 дополнительных способов для того, чтобы донести смысл этой одной мысли до аудитории. И тогда возникает, можно задать вопрос, ну, значит, прихожане такие глупые, что они там в 30 раз глупее, чем те, которые читают эти статьи. Значит, тот, кто может прочесть статью, всю статью прочтет, а прихожане надо еще там 30 раз объяснить и не всю статью, там одну грань. Но так устроена любая проповедь. Это педагогика церкви. И в этой педагогике есть свое искусство. Потому что это надо найти такие слова, чтобы не замусолить мысль, чтобы она не потеряла свою значимость, свою актуальность. Нужно вложить ее в душу и сделать это так вдохновенно, чтобы у человека потом осталось какое-то вдохновение и для того, чтобы он самостоятельно сам что-то смог изучить и почитать. Я хочу сказать, что академическая наука, она важна, и, может быть, она не для всех, но в то же самое время такая хорошая наука должна быть связана с духовным просвещением сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Тот, кто занимается наукой, он должен иметь живую мысль, и он должен писать актуальные статьи, и он должен в какой-то степени чувствовать, а как вот с этой наукообразной статьей, которую он написал, соотносятся какие-то более широкие пласты. И, может быть, он должен быть способен донести то, что он создал в научном виде, до аудитории, которая не такая научная. И ну вот это такой краткий ответ на этот вопрос. Можно много говорить. Действительно, мне же приходится, как заместителю главного редактора «Богословского вестника», вот уже как раз 20-летие прошло, с 2003 года занимаюсь и продолжаю заниматься, можно сказать, журналом «Богословский вестник», ваковский журнал Духовной Академии. И он состоит из ряда статей. Прихожане, наверное, не будут читать подряд эти статьи, они, можно сказать, так скажем, слишком наукообразны для прихожан. Но нельзя сказать, что прихожане не интересуются богословием. Может быть, они интересуются богословием больше, чем те, кто те люди, которые прочтут ту или иную статью по теме своей диссертации или своего исследования. Прихожан все интересует. Их интересуют церковные праздники, жития святых, духовно-назидательные смыслы. И прихожане — это прекрасная аудитория. Потому что если в обычной академической аудитории лектор обязан читать лекции по узкой теме и не всегда находит отклик в своей аудитории, то прихожане, если к ним с душой открыто обратиться, то они всегда поддержат, и всегда будет очень замечательный и глубокий отклик.
Я однажды такое интервью встретил одного очень опытного московского священника, который немножко посетовал, что в проповедях, вот ежевоскресных в храмах, как правило, священник, проповедник обращается к темам морально-назидательным и намного реже к темам догматическим, то есть размышлениям о Троице, о трех лицах, о единой природе Троицы, о двух природах во Христе, волях во Христе, обращаются реже, потому что, ну, предполагается, что эти темы не имеют такого прямого воздействия на прихожан. Я эту мысль однажды в интервью высказал, с другим священником общаясь. Этот другой священник мне сказал: да, может, все так, но я вот в своем храме уже настоятель, там, 30 лет, и я понимаю, что я со своими прихожанами уже все эти догматические темы много раз проговорил, но невозможно еще раз к этому возвращаться. Поэтому так или иначе реагируешь на там, повестку дня, на скорее на поведенческие моменты, которые слышал в исповеди. Поэтому рефлексируешь это и скорее, да, обращаешься больше к такой морально-назидательной тематике, чем к размышлению о догматике. Вот как у вас это отзывается? Что вы об этом думаете? Есть такая проблема и первая, и вторая?
Ну, вот мы сказали о том, что в Андреевском монастыре удается, или, так скажем, не удается, а делается попытка соединить и монашескую жизнь, и академическое богословие. Надо сказать, что проповедь, она очень зависит от того, чем наполнено сердце проповедника, о чем он думает. Очень трудно произнести искусственную проповедь, то есть ту, которую ты не прожил. Поэтому можно найти, например, проповедь на тему дня, очень хорошую, чью-то, другую, чужую, но ее очень трудно выучить и невозможно пересказать, потому что можно говорить и передавать те мысли, которые у тебя в душе находятся. А богослов — это тот человек, который наполняет себя богословскими мыслями, святоотеческими назиданиями. И его душа должна быть по определению полной. И от этой полноты он может говорить проповедь. Но если это будет богословская проповедь, или по большей части богословская проповедь, то тогда такой проповедник должен передать эти богословские истины в каком-то своем собственном творческом преломлении. Как-то я оказался в Греции, и под рукой у меня была книга Христоса Янароса «Алфавитари Пистовос», «Алфавит веры». Надо сказать, что это достаточно такой либеральный богослов, одно из ключевых слов которого – относительность, «схесис». То есть все относительно друг друга, но Бог, он абсолютен. Но в этой книге «Алфавит веры» он очень искусно постарался, применяя философскую диалектику, передать современным языком истины веры. И мне это как-то очень понравилось, и я стал то ли в прозе, то ли даже в стихах перекладывать некоторые разделы, потому что я увидел такую живую богословскую мысль, и захотелось и то, что он уже переложил по-своему, дать еще какое-то переложение, и по-своему через это переложение понять, что он говорит, и насколько жизненно это. И вот есть символ веры. «Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим уже все мы невидим», такой священный символ веры. Но у святых отцов есть много исповеданий веры, изложений веры, когда они своими словами предельно точно, определенно передавали это содержание веры. И вот здесь проповедник, он должен уподобиться вот этим древним святым отцам. То есть он должен не просто наизусть произнести символ веры, а он должен эти вероучительные истины донести сквозь призму своего опыта, сквозь призму своего знания до аудитории. Это что касается богословской проповеди. Также и нравственно-назидательная проповедь, она тоже неформальная, она тоже должна достучаться до души. И для того, чтобы она родилась, она тоже произносится от некоторой полноты духовного опыта, от полноты знания. Не всякий скажет, что я на таком духовном уровне, что имею право духовно воспитывать. Ну, значит, со смирением и при обращении к опыту святых отцов.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского Ставропигиального мужского монастыря, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы вас еще раз поздравляем. 2 года, вот в эти дни, когда мы эту программу записываем, как вы возглавили, может, слово не очень удачно возглавили, как вам было поручено стать наместником в Андреевском монастыре. Спасибо огромное. Я надеюсь, что до новых встреч на волнах Радио Вера с вами, с нашими слушателями.
Благодарю вас за вдохновляющие вопросы. Будем и дальше трудиться, чтобы Андреевская обитель оставалась местом такой духовной гармонии и взаимодействия во славу Божию и на благо Церкви.
Спасибо. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».